Вітаю вас на черговому випуску програми «Двоє одне життя» на хвилі радіо «Голос Надії». Зараз хочу представити вам нашого експерта Раїсу Степанівну Кузьменку.
Добрий
Вітаю
день.
Вас. Дякую, що ви знову з нами і що ви завжди готові відповідати на такі злободенні питання, які турбують наших слухачів і все населення, в принципі, нашої країни, не тільки країни, а навіть світу. Сьогодні будемо говорити про те, що потрібно знати про дитячу агресію. І можна навіть сказати або помітити таку тенденцію, що дуже багато людей, дуже багато молоді, вони багато в чому агресивно ведуть себе, і, можливо, навіть більше, ніж в минулих там десятиліттях. Часто можна почути таку фразу, що діти жорстокі. І в школах ми навіть зустрічаємо дуже часто такі речі, як булінг, і це раз по раз трапляється частіше. Тому нам, мабуть, з вами потрібно зрозуміти, звідки взагалі береться дитяча агресія і що це таке, для того, щоб розуміти, яким чином з цим поратися і як змінити ситуацію на краще. Отже, дитяча агресія. Що це таке? Звідки вона береться? Чи це просто нормальна емоція для певного періоду віку? Чи все ж таки тут є якась аномалія?
Это и нормально, и ненормально одновременно. Если мы в целом рассмотрим, как вообще появляется агрессия в организме человека, вот кратко хочу показать такую схему. У нас есть это такая условная, образная характеристика структуры нашего мозга. У нас состоит, она состоит из рептильного мозга, это называется древний мозг, где наши, можно сказать, подсознание, наши инстинкты, наши условные и безусловные рефлексы заключаются. И наша жизнь зависит на 95% от этого состояния рептильного мозга. Его самое главное задание, чтобы мы выжили. Любой ценой выжить. Выживание в первую очередь. Потом у нас есть лимбическая система, где вот наши эмоции, наши ощущения дальше идут. И, наконец, неокортекс, кора головного мозга, которая покрывает вот этот, как бы, образно говоря, рептильный мозг, лимбическую систему покрывает кора головного мозга. Вот эти все наши логические правильные решения. Так вот, на самом деле, хотя мы считаем себя очень разумными, мудрыми людьми, но мы вынуждены признать, что всего на 5% то, что происходит в нашей жизни, зависит от нашего сознательного выбора, сознательного решения, то есть от неокортекса. 95% нашей жизни делает вот этот рептильный мозг. То есть если что-то происходит, вот, например, вы идете по улице, и сзади какой-то резкий звук, там на машину или что-то, вы бросаетесь в сторону автоматически. То есть вы не останавливаетесь, не думаете, так, что случилось, давай я посмотрю, что там сзади происходит. Потому что пока вы это сделаете, вы уже погибнете. Поэтому ваш рептильный мозг, я так это называю, встает на уши моментально, он реагирует мгновенно, спасая жизнь. И когда что-то случается опасное для жизни человека, то все силы организма бросаются на спасение жизни. Люди порой бегут с такой скоростью или поднимают такие тяжести, которые абсолютно не могут сделать в обычном нормальном физиологическом состоянии. Но это только на время, вот на короткий промежуток времени, спасая жизнь. А потом все должно возвращаться в норму. Так вот, вот какая-то некая агрессия, когда нашей жизни это реально что-то угрожает, допустим, на вас направили пистолет, или там на вас замахнулись, или там угроза вашей жизни. Естественно, что рептильный мозг моментально выбрасывает адреналин в кровь для того, чтобы и мобилизуются все силы организма, энергия появляется действовать. Что делать? Срочно изменить внешнюю ситуацию, которая угрожает жизни. Какие способы изменять? Там, может быть, вы когда-то слышали такое, есть такое: сражайся или беги, да? То есть у нас есть определенное ожидание, какая жизнь должна быть. Когда мы встречаем не то, что мы хотим, у нас сразу мобилизуется организм изменить срочно то, что мы видим. Заставить других людей стать вот такими хорошими и правильными, как мы бы хотели их видеть. Но, то есть выделяется сила для этого, так называемого гнева, когда мы идем сражаться с другими людьми или с ситуацией, чтобы вернуть ее в то русло, какое мы хотели бы ее видеть. Но сейчас мы живем совершенно в другом обществе. Уже никто с мечами не ходит, чтобы головы сносить всем другим людям. И как бы энергия выделена идти сражаться. А сражаться — это уже не в этих правилах сейчас. И получается, кстати, мы не реализуем ту энергию, которая выделена, и она остается сильнейшими зажимами в нашем теле, спазмами. И оттуда возникают различные болевые ощущения, начинает болеть организм. Это очень интересный момент такой. Поэтому очень важно эту энергию реализовать. Самое простое, скажу, чтобы не уходить далеко от этой темы, если выделился адреналин, и он не реализуется, то самое простое – это какие-то физические упражнения. Сделать даже просто 10 приседаний, допустим. Сделали, и вы сожгли этот адреналин для того, чтобы он не оставался в вашем теле какими-то зажимами, которые будут вызывать определенные болевые ощущения в каких-то частях организма. Так вот, ребенок, который растет, во-первых, он тоже встречает не всегда то, что хочет в своей жизни. Особые сложные периоды жизни ребенка считаются вот 3 года особый период, да, там где-то 7 лет и подростковый возраст. И, конечно, нам нужно знать, что нужно обучать ребенка, как справляться с этим. Мы об этом будем отдельно говорить, как справляться ему с этими своими чувствами. Но в первую очередь родовая модель – это, конечно, модель родителей, как они умеют справляться со своими чувствами, когда что-то не так происходит в организме. И я только могу сказать, что поддерживает детскую агрессию. Если они находятся в агрессивной среде, то есть в семье, способы взаимодействия друг с другом насильственные и агрессивные. Если это нормально, допустим, для семейных отношений, нормой считается, ребенок привыкает к такому поведению. Для него это тоже становится некой нормой жизни. Он потом эту модель, если он не работает над собой, если он не исцеляется, скажем так, не проходит такую особую психотерапию, он приносит как модель жизни в свою взрослую жизнь. И начинают строиться такие отношения. Потому что, вот тоже кратко хочу сказать, как работают наши нервные клетки, нейроны. Они не связаны между собой, не слиты. Но у каждого нейрона есть такой отросточек, который передает информацию другому нейрону, определенную информацию, через определенные вещества. Допустим, нейротрансмиттеры они называются. То есть, допустим, выделился адреналин, вот это межклеточное пространство между нейронами. И другой нейрон должен этот адреналин усвоить. То есть у него есть определенные рецепторы, которые усваивают этот адреналин. Но я сейчас говорю очень условно. Вот, например, у него есть 10 рецепторов, которые усваивают адреналин. Вот в норме 10 единиц адреналина, 10 рецепторов, например, их воспринимает. Когда же человек попадает в какую-то ситуацию, постоянно угрожающую его жизни, или какие-то моменты, знаете, когда по краю пропасти проехал, адреналин выделился, а потом думает, как здорово, хочу еще опять это повторить. Организм должен привыкнуть к этому увеличенному количеству адреналина. И что, вы знаете, как организм привыкает? Вот эта клеточка, которая имела 10 единиц рецепторов, чтобы воспринимать адреналин, она вынуждена приспособиться к этому межклеточному пространству, которое перенасыщено адреналином. И она вырабатывает больше рецепторов, воспринимающих адреналин. Допустим, вместо 10 – 100. Это идет ценой, за все нужно платить. Что уменьшается количество рецепторов, которые получают питательные вещества. Уменьшается количество, допустим, тех рецепторов, которые выделяют токсины. Все идет на усвоение адреналина. И, между прочим, все время образуются новые клетки. Но уже новая клетка, которая образуется, она образуется не с 10, но я так условно говорю, рецепторами для адреналина, а со 100 рецепторами. И поэтому, когда человек ведет себя определенным образом, он привыкает к этому, его организм привыкает, что уже норма для него не 10, допустим, единиц адреналина, а 100. И когда вдруг поведение меняется, то есть приходит спокойствие, приходит мир, какая-то гармония, а организм кричит, дай мне эти 100 единиц адреналина. Я повторю, что это, я условную такую картинку рисую. И человеку плохо, ему не по себе. Вот таким образом передается модель поведения из родительской семьи в будущую. Человек живет, и он постоянно чего-то хочет. Ребенок, если растет в агрессивной среде, он привыкает, что вот эта агрессия – норма. Его каждая клеточка требует какой-то вот таких отношений, вот такое заявление себя как более сильного. В обществе это часто поощряется. Тот, кто более силен, он как бы на коне находится. Перед ним раболепствуют все остальные. Как хорошо иметь власть, все перед тобой будут склоняться. И вот с этими мыслями каждая этой моделью начинает жить. Кроме того, давайте посмотрим, каково наше окружение, что мы смотрим, что мы слушаем, допустим, что смотрят и слушают дети, какие фильмы, какие передачи, что читают, что едят. Потому что еда тоже может пробуждать самые агрессивные качества жизни человека. Потом, если употребляются какие-то вещества, которые снимают, ну, скажем, всю нормальную поведение нормального человека, просто все эти тормоза снимают, вот этот неокортекс отбрасывается за ненадобностью, и все животные инстинкты и страсти начинают проявляться. Вот оттуда идет дальше агрессия.
Раїса Степанівна, дякую вам. На жаль, наш час вже вичерпано. Я думаю, що ми продовжимо цю тему в наступній нашій програмі, де будемо говорити про профілактику такої агресивної поведінки. Тому на сьогодні ми почули вже, звідки коріння дійсно ростуть, як то кажуть. І тому в наступну програму ми також запрошуємо всіх, хто були сьогодні разом з нами, і де ми будемо говорити і розглядати вже ці профілактику агресивної поведінки більш детально. І сподіваємося, що нам вдасться дорозкрити цю тему для того, щоб ви змогли віднайти для себе практичні навички. Дякуємо вам за те, що ви були разом з нами. Раїса Степанівна, також дякую нашим слухачам і запрошую вас до наступного прослуховування нашої програми «Два я, одне життя». До побачення, вам гарного дня, любіть один одного, щоб агресії в житті було менше. До побачення.
Кохання одне на двох, і щастя одне.